Компания родились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Архан Джемаль, журналист. Здравствуйте, Архан Гидарович.
Добрый день.
И с нами сегодня Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Добрый вечер.
22 февраля – это день годовщины Евромайдана или революции изгидности, или день государственного переворота на Украине. В общем, мы сегодня его отмечаем и пытаемся подвести некий промежуточный итог. Это все произошло в 2014 году, сейчас 2016, два года. О результатах сегодня и поспорим. Начнем с заявления позиции. Первый будет Архан Джемаль. Пожалуйста, Архан Гейдарович.
Простите, я не понял, о какой позиции речь идет?
Два года прошло, можно подвести некий промежуточный итог. Чего добились, к чему идут, к развалу ли, к успеху ли? Ваша оценка?
Ну, давайте будем исходить из того, что внешнеполитическая ситуация Украины, когда она входила в этот кризис, была... Следующее. За Украину боролись две силы. Формально это было выражено в том, что Украина должна была принять решение, войдет ли она в ассоциативное членство в Евросоюзе, или она войдет в таможенный союз вместе с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Господин Янукович, он был тогда президентом, колебался, он ездил в одну сторону, обещал одним одно, потом приезжал к Владимиру Владимировичу Путину, обещал совершенно другое. Владимир Владимирович Путин давил, ему хотелось, чтобы Украина вошла в такое вот российское пространство, там, да, где вот Россия возглавляет там, да, группу стран. И даже на фоне этого, по-моему, 15-миллиардный кредит был предложен Украине, который вечно не хватает денег. Когда же Янукович, соблазнившись деньгами и под давлением Владимира Владимировича, принял его предложение, то у него грохнуло, у него взорвалось внутри страны, потому что, в принципе, внутри страны настроение-то было такое, что мы хотим... чтобы все было как на Западе. Мы хотим на Запад. Я называю это настроение партии чистых туалетов, на самом деле. Да? То есть мы хотим, чтобы все было так вот красиво, так аккуратно, здорово, как в Европе. Как в Европе не получилось. Не получилось по самым различным причинам. В том числе и львиную долю в это вложила Россия, которая, возмутившись сложившейся ситуацией, дестабилизировала ситуацию на Украине. И, в общем-то, мы имеем сейчас то, что мы имеем на Украине. В принципе, там есть коррупция, как и была прежде. Украина бедна, как и была прежде. Украина не приближается, по крайней мере, формально в сторону Европы. Мы иногда сгущаем краски о том, что там происходит, но, в принципе, конечно, вот такого оздоровления ситуации, такого значимого, там не произошло. С другой стороны, там произошла консолидация народа. Потому что, ну, что это было за пространство вот до того? Это было немножко не то, не сё. Какие-то западники, какие-то там восточники, кто-то там на Россию ориентируется, кто-то на Запад, кто-то сидит в таком советском прошлом. Сейчас появился враг, и этот враг был ощутимый. Он не был бумажным, не был бумажным тигром, он не сходил с газет. Он приходил на Донбасс на танках с оружием в руках, и под этим делом, вот при этой угрозе, вся страна консолидировалась. Украина стала нацией.
Это Архан Джемаль, журналист. Сейчас слово Игорю Шатрову, заместителю директора Национального института развития современной идеологии. Пожалуйста, ваш взгляд, Игорь Владимирович.
Да, по некоторым позициям я согласен с, я как понимаю, в перспективе моим оппонентом. Действительно, изменилась ситуация за эти два года, внешняя. А на Украине практически ничего не изменилось. Как и два года назад, так и сейчас Украина, украинские политики или те, кто называют себя политиками, продолжают с разной долей успешности пилить тот сук, на котором они сидят. на котором сидит страна. Понятно, что разрывать многолетние экономические, культурные, социальные связи с Россией – это преступление. Это преступление 2 года совершается на территории Украины. Принесет ли это успех? Удастся ли создать антироссийскую нацию? Вот о чем говорит Архан, да, о том, что там формируется некая такая консолидация, происходит некое общество. Я не знаю, я весьма сомневаюсь в этом, но, по крайней мере, попытки такие делаются. Это тоже, наверное, некие изменения, некие перемены. Не считаю, что они позитивные. На самом деле на Украине ничего из обещанного организаторами госпереворота за 2 года не выполнено, ничего из обещанного своим гражданам. И все негативные прогнозы, которые давали как внутренние, так и внешние эксперты, они оправдались. Вот я какой итог этим 2 годам украинского безвремения, очередной вот этой истории, которая на Украине с определенной периодичностью уже не из века в век повторяется, подвел бы.
Это Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Теперь потихонечку начнем уже дискуссию, попытаемся понять. Все-таки вот и Игорь, и Архан, они выступают здесь, вот, судя по вашим комментариям, как наблюдатели за происходящим событием. Если поставить себя на место участников или соучастников, вы бы на какой стороне баррикад были вот в тот момент на Майдане Незалежности, Архан?
Даже странно об этом спрашивать, конечно же, я выступил бы против Януковича. Я выступил против Януковича, поскольку Янукович... Тут даже, знаете, дело не в том, что я против интеграции Украины с Россией. Я-то как раз за. Но у меня вот с той вот украинской властью не политические разногласия, а эстетические. Так что я в любом случае был бы против Януковича. Это...
зная о последствиях.
Даже зная о последствиях. Там, вот то, что произошло, это не такая уж большая плата на самом деле за то, что случилось.
За тот выбор.
На Украине. Но я бы хотел отметить одну вещь. Те, кто сверг Януковича, вы сказали, что они вот обещания свои не сдержали. Те, кто сверг Януковича, ничего не обещали, кроме его свержения. И их инициатива была перехвачена некой группой лиц. На сегодняшний день вот в верхах из этой группы выжил вот только, по-моему, Яценюк, и то под ним у него какие-то проблемы.
Так Арсений Петрович был главным лоббистом идеи евроинтеграции. Он по ящику.
Я просто напоминаю, что он был не Майдан. Он пытался позиционировать как выразитель интересов Майдана, а Майдан, когда надо, его освистывал. Но ему все-таки в какой-то момент удалось продавить не для Майдана, не для улицы, а для истеблишмента, что он может представлять вот эту вот толпу. Это было не так. Он ее не представлял в действительности.
То есть тех людей, которые были на Майдане, во власти сейчас вы не видите?
На каких-то позициях среднего и низшего уровня они есть, но по большому счету нет.
Тогда ради чего?
Ради чего? Ради свержения Януковича.
Все.
Этого достаточно.
Это Архан Джемаль, сейчас Игорь Шатров.
Через год могли бы состояться в стране выборы, и если так ситуация действительно была перегрета, я думаю, на выборах Янукович действительно бы потерял доверие народу. Он действительно потерял доверие народу в тот момент, и действительно это был протест против Януковича. Но,
стали
конечно,
ли бы вы защищать,
конечно,
Януковича?
История, вот здесь как раз вопрос такой, знаете, очень серьезный, на него ответить однозначно нельзя. Естественно, я не был бы на баррикадах против Януковича, если бы я оказался в Киеве в тот момент. Но попытаться каким-то образом повлиять на Януковича в тот момент было необходимо, и это должны были делать его соратники из партии регионов России и так далее.
У нас даже программа называется «Баррикада», поэтому я предлагаю какую-то из сторон
принять. Простите, можно я вот вмешаюсь? Да? Была одна сила, помимо партии регионов, которая, конечно, немного чего могла не противопоставить Януковичу, там, да? Была одна сила на той стороне, и эта сила называется Владимир Владимирович Путин. И вот это главный человек, кто тогда мог принять решение, что тебе лучше сейчас уйти, мне сохранить позиции на России и на Украине.
Что не стоит так, я все-таки закончу, я не считаю, что не стоит так демонизировать образ Путина и так его влияние на всех и вся в мире, так же, как и образ Обамы, и влияние на всех и вся. Мы видим, что и те, и другие не всегда могут свои сигналы довести до тех людей, к которым эти сигналы не отправляют. Поэтому я думаю, что все-таки, значит, не было возможности. Так вот, конечно, никаких баррикад не должно было быть, и надо было вести активный политический процесс, надо выполнять было те договоренности, которые были достигнуты тогда с с Евросоюзом, и постараться закончить это мирным путем нельзя этого было делать. Но, тем не менее, конечно, было понятно, к сожалению, что кто бы ни пришел к власти на Украине, и я, кстати, не вижу в этом смысле очень серьезной перспективы у страны, кто бы ни пришел к власти на Украине, будет продолжаться то, что сейчас продолжается. А ведь ничего не изменилось, действительно, и коррупция, и так далее. Почему? Нет политической традиции, нет истории государственности, не будем все вот эти вот там периоды, там, десятилетия, которые Украина каким-то образом существовала как государство, воспринимать как серьезную для этого основу. Это местечковая политика, мы видим, что происходит в Верховной Раде, мы видим, что происходит у президента на закрытых или там открытых совещаниях. Если эти люди политики, если они могут руководить страной, то я тогда Александр Сергеевич Пушкин. То есть понятно, что в этой стране, к сожалению, нет людей, которые могут ей управлять. Как быть с этой страной? Знаете, очень сложный вопрос.
Позвольте банальную поговорку: Москва не сразу строилась. Если мы говорим о том, что сейчас этого нет, это не означает, что в ближайшей перспективе этого не появится. Например, на фоне консолидации общества, как на этом настаивает Архан.
Не, я не спорю, что это возможно, но дело в том, что ничего для этого не делалось 20 с лишним лет и не делается сейчас.
То есть предпосылок вы не видите.
Понимаете, вместо того, чтобы Янукович и же с ними до Януковича занимались строительством государственности, созданием, формированием новой национальной идеи, все пилили страну как могли. То же самое происходит и сейчас. Там идет или пилеж оставшейся экономики какой-то, остатков экономики, и просто элементарная борьба за власть. Все эти два года занимаются борьбой за власть и войной еще с внешним агрессором, который тоже является элементом борьбы за власть.
Это Игорь Шатров, сейчас обращаюсь к Архану Джумалю. Архан, а не рано ли говорить о создании действительно нового социума, нового общества, консолидации? Прошло всего два года. Что будет через год, мы еще не знаем. Возможно, те группы, которые уже сейчас активно выясняют отношения и разваливают властную коалицию, они сейчас раздербанят заново, в том числе и общество.
А вы как бы смешиваете такую вещь, как нация, народ, и власть и консолидация власти. Консолидация нации совсем не означает консолидацию власти. И на фоне того, что происходит властная борьба, это совсем не означает, что при этом народ как-то будет расколот на две части.
Но они доводят это до абсурда.
Я просто обращаю ваше внимание на то, что если мы трезво взглянем на то, что происходило на Украине во время Майдана, то, конечно, народ возмутился тем, что у него отбирают мечту. Мы хотим быть как Европа. Да. Мы не хотим быть как Россия. Я могу объяснить, почему не хотят быть как Россия. В России негласный общественный договор до определенного момента заключался в том, что мы даем вам некую сытую жизнь, благополучное потребление,
а вы не лезете
в политику. Мы автоматически транслировали эту позицию на Украину, где не было никакой сытой жизни. Там этого не было, и там, соответственно, не было такого сильного государства. Там очень слабое государство было. И в момент, когда народ возмутился, этим воспользовалось очень много сил. У нас очень любят говорить о внешних игроках. Это второстепенный фактор. Главное, кто зарубились друг с другом, это был Днепропетровский и Донецкие группировки. Старая группировка, которая была связана еще с Кучмой, и новая группировка Януковича. И вот проигрывающая сторона Донецких, начала дестабилизировать ситуацию в тех районах, где у нее были хорошие административные позиции, где они влияли на ментов местных. Этим воспользовалась Россия, которая была недовольна всем происходящим, оказала определенную поддержку протестующей стране. Сейчас гражданская война.
Да так я вернусь к нации. Вы не рано говорить о создании нации через два года после произошедших событий. Потому что, ну, если серьезно, это вообще никакой не исторический промежуток.
Два десятилетия уже говорим о создании нации. Там не первый Майдан.
Вы знаете, у нас же нет критерия, по которому мы можем определить, есть нация или нет. Это ощущение.
Не, понятно. Есть общий враг, мы здесь сплотились для того, чтобы... Но эту идею вообще там сейчас доводят до абсурда. Майдан 3, о котором заявили там наиболее радикальные группировки, Порошенко мгновенно обвиняет в том, что был инспирирован Российской Федерацией. И так по любому поводу.
Цели совершенно другие. Что у властных элит, что у граждан, к сожалению. Вот эти два сейчас, Игорь, с лишним десятилетия, и сейчас эти два года, разумный политик говорил бы своим гражданам не о мечте вот формата «мы будем жить так, как в Европе, после того, как мы подпишем соглашение», а создавал бы эту Европу у себя на территории. То есть людей надо организовывать на созидательный труд. Я повторяю.
Их еще нужно объединить перед этим.
Объединить все эти два с лишним десятилетия людей, во-первых, разъединяли, то есть их втягивали в свои политические разборки, часто местечкового характера, и по местечковым принципам организовывались эти люди. Мы видим, как партия «Самооборона» по большому счету является региональной партией. Мы видим, как вновь создаваемые партии тоже являются региональными партиями. Это раз. А второе, говорили именно о том, как бы вот поделить то, что было. 20 с лишним лет не могут поделить страну. Ну, не умеют, наверное, вообще даже этим заниматься. Как они могут собрать, если они разрезать ее нормально не могут? Как они могут ее склеить? Что произошло с нацией? Кто ее так одурманил? Мы же видели такие примеры. В Германии ведь тоже каким-то образом вдруг нация когда-то потеряла разум. Вот то, что происходит на Украине, это потеря разума всей нации.
Кстати,
или народом.
Внимание, Германию-то осталось.
Я Германию в итоге привел как пример сознательно. Да, Германия в итоге осталась. Германия переболела этим. Украина этим должна переболеть, наверное. Но болезнь, бесконечно рецидивы ее повторяются и повторяются.
Архан, не загубят ли они таким образом ту идею, вокруг которой сейчас сплотилась, как вы говорите, нация?
А есть две идеи, вокруг сплотилась нация. Вокруг которой сплачивается нация. Две идеи. Первая идея, это, как я сказал, партия чистых туалетов. Там, да? Это нам нужно сцепить зубы, нам нужно пережить все, нам нужно много, долго работать, и мы когда-нибудь станем Европой. Не такой вот Европой, как вот сытая, такая благополучная Германия, которая рассекает там, на BMW, на Audi, на Мерседесах, принимает с неким недовольством маргиналов, там, беженцев, там, да? Но, тем не менее, принимает. Но как Португалия вполне можем стать. Это идея номер один. Есть идея номер два. Нам нужно напрячь все силы, нам нужно стиснуть зубы, нам нужно отмобилизоваться в ближайшее время и нанести ответный удар, отбить то, что у нас отобрали и отобрали несправедливо, ну, желательно воспользовавшись удобным моментом на международном фоне. Там, да? Эти две идеи, на самом деле, ни одна, ни другая не противоречат консолидации нации.
Но ни одна, ни другая не организовывает на созидательный труд. То есть мы должны что-то переждать, и потом на нас свалится это европейское счастье. Или мы должны воевать, что тоже трудно назвать созидательным трудом.
До победного конца,
до победного
конца.
Но это не созидание. Это не созидание, это разрушение. Как-то через разрушение миллионного...
Любая революция — это разрушение.
Миллионного города Донецк очень трудно построить Португалию. Я не представляю, даже Португалия не строится через уничтожение города.
Но вот. Это может работать довольно продолжительное время.
На самом деле это уже давно не работает. И знаете, я делаю... Ну, вернее, это не работает давно, недавно, то есть время все относительно. Я делаю эти выводы по вот тем вбросам, которые делают украинские политики в медиапространство. Ну, вообще, вбросы в политическое пространство, в Верховную Раду. Знаете, вот эта история, что Украина — это Россия, да, все-таки Россию... Украина отобрала у Украины...
Давайте
даже, Россия отобрала
Украину,
Украину даже название, да? Это говорит о том, что вообще ничего объединяющего уже нет. То есть, условно говоря, в Европу мы не попали, воевать с Россией мы вроде бы не хотим, но нам надо объяснить, не можем, вернее, но нам надо объяснить, кто же во всем этом виноват. И извините, если уже такая идея вбрасывается, что, наверное, когда-то нас по ошибке не так окрестили, не так назвали, и поэтому мы так плохо живем. Это говорит о том, что у политиков нет вообще объединяющей идеи, они уже не знают, что предложить своему народу.
Архан, я не знаю, знаете вы анекдот про три конверта двух политиков?
Когда... Я с удовольствием выслушаю.
Да, есть один политик, который уходит, и приходит его преемник, он оставляет ему три конверта. Он говорит, если будет хреново, ты открывай по очереди этот конверт. Ну, какое-то время работает, становится не очень хорошо. Открывает первый конверт, там, в нем написано «Вини во всем меня», ну, то есть предшественник. Он обвиняет какое-то время, работает, полгода проходит, опять все плохо. Он «Вини внешние силы». Он обвиняет внешние силы, опять работает. И где-то на год хватает. Потом все, опять возмущение, негодование. Он вскрывает третий конверт. Там написано «Готовь свои три конверта». Вот нет ощущения, что приближаются они к третьему конверту?
Честно говоря, очень может быть. Очень может быть.
Просто насколько этой консолидации хватит? Вот чего я понять не
могу. Консолидации чего? Ведь это наша чисто российская ментальность, когда мы полагаем, что консолидация — это когда народ и партии едины. Когда 86 человек готовы, там, не знаю, облизывать Владимира Владимировича Путина. Там, да? Что консолидация — это когда власть консолидирована с народом. Там, да? Это чисто российская мера. Украинцы хотят европейской консолидации. Европейская консолидация подразумевает иной диалог общества, народа и власти. И в иных рамках, скажем так, мы не можем себе в России представить, что протесты анархистов, как вот они происходят в Италии там, да, или правых в Германии, могут пройти безнаказанно. У нас абсолютно невинную Болотную площадь там раздавили, растоптали. Там, да? Это наша политическая культура. У нас не подразумеваются такие протесты. А в Европе подразумеваются.
Да, но дело в том, что в Европе Игорь эти Шатров. Протесты не приносят не того самого результата, который традиционно они приносят на Украине. То есть на Украине у нас что происходит? На Украине, вот вспоминают Даля, да, два, извините, там, хохла, три гетмана. Да? То есть власть не признают в принципе. Как только власть каким-то образом укрепляется, сразу говорят, что власть не та, власть нас не устраивает. И они что делают? Они приходят и смещают эту власть. Это вот эта вот казачья демократия, казачья вольница, да? Но самое интересное, что потом происходит, какой-то период времени. Опять вспоминаем, далее, не каких-то пропагандистов нашего периода. Это моя хата с краю. То есть я свернул эту власть, которая меня не устраивает. Теперь я буду сидеть и ждать. Вот сейчас мне привезут эти самые европейские туалеты, в мою деревню поставят. Я для этого ничего не сделаю. Я не пытаюсь унизить украинцев, но есть какие-то ментальные причины вот такого поведения. И политики, вместо того, чтобы народ неким образом организовывать, политики, элиты, они должны задавать смыслы какие-то современные. Вот, понимаете, архаичное восприятие мира и паразитируют на этом архаичном восприятии мира украинцами. Часто политики, прекрасно понимая, что в этот период, пока народ сидит и ждет, что этот сладкий кусок им дадут, они могут разорвать дальше, грабить страну.
То есть вы описываете ужас без конца?
Бесконечно. Пока так. 20 с лишним лет так. Кто вмешается? Я тоже считаю, что народ должен сам осознать. Но, по-моему, без внешних сил не обойтись.
Хорошо. Возможен ли ужасный конец в какой-то перспективе, если говорить о государстве Украины?
Я думаю, что народу все-таки кто-то подскажет. Или народ родит новых лидеров. К сожалению, через войну, потому что война уже происходит. Но это должно случиться в ближайшее время, иначе эта бесконечность просто страну уничтожит.
Нет ли действительно такого выбора, обращаюсь к Архану Джамалю, что или ужасный конец, или ужас без конца?
Вы знаете, вот Игорь, он так немножко с тоской по сильной руке от имени украинца высказался.
Да,
а я, честно говоря, понимаю реакцию украинцев, которые не дают укрепиться этой власти. Дело в том, что украинская власть, она по своей властной управленческой культуре очень похожа на нашу, российскую. И если дать ей укрепиться, то что бы там ни говорили про евровыбор, какие бы красивые слова там ни произносились, это будет вторая Россия только без газа и нефти. И я понимаю, когда вот этой власти не дают укрепляться, а другой нет. В принципе, если бы, наверное, если возникли новые лидеры, которые привили бы и принесли с собой новую управленческую и новую властную культуру, когда укрепление власти не выглядело бы угрозой для населения, угрозой для народа, я имею в виду не обывателей, а именно политизированную часть населения, поскольку тут много говорилось о местечковости Украины, на самом деле Украина менее местечкова, там меньше процент обывателей, там больше процент пассионариев в обществе. Вот когда власть не будет нести своим укреплением угрозы этому населению, видимо, ей дадут больше развернуться, дадут там больше укрепиться, дадут какие-то большие возможности.
С нами Архан Джамаль, журналист, и Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Сейчас 19:30, новости, после них вернемся, продолжим.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
19.30 в Москве. С новостями в студии Станислав Соколов. Здравствуйте. ЕС напомнил Украине о реформах. Старый Свет призвал политических лидеров восточноевропейской страны сосредоточиться на изменениях, прописанных в соглашении по ассоциации с Евросоюзом. Как передает «Россия сегодня», официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Касьянчич сказала, что пристально следит за событиями на Украине. На днях Верховная Рада не смогла отправить в отставку правительство Арсения Яценюка, а резолюция о недоверии кабинету не набрала нужного количества голосов. После этого фракции «Батьковщины» и «Самопомощи» вышли из состава правящей коалиции, что фактически означает ее развал, поскольку для принятия законов не хватит голосов, передают информагентства. В Международном энергетическом агентстве ждут восстановления цен на нефть не раньше 2017 года. В МЭА считают, что рынок будет перенасыщен как минимум год. Для погашения переизбытка потребуется больше времени, чем предполагалось, что исключает любой значительный отскок цен на сырье в краткосрочной перспективе, пишет Bloomberg со ссылкой на агентство. Согласно его прогнозу, доля стран ОПЕК на рынке неизбежно сократится к 2020 году, а снятие международных санкций с Ирана позволит ему потеснить Ирак. Саудиты вложили 26 миллионов долларов в авиационный Uber. Компанию JetSmart основал выходец из России Сергей Петросов. Как передает Bloomberg, сервис позволяет при помощи смартфона забронировать место в частном самолете дешевле, чем стоит аренда целого воздушного судна. Автор проекта подметил, что джеты не используют в полную силу. Самолеты либо простаивают в аэропортах, либо летят пустыми, чтобы забрать клиентов. Из-за этого владельцы теряют деньги. Как пишет Лента.ру, благодаря новым инвестициям королевской семьи Саудовской Аравии, компания планирует расширить свои операции на Ближнем Востоке, в Азии и Европе. Уже в апреле ожидаются перелеты по маршрутам Лондон-Париж и Париж-Женева, а в 2017 году авиационный Uber планирует задействовать и Москву. Алла Пугачева предложила Юлии Тимошенко спеть вместе. Народная артистка СССР опубликовала в своем инстаграме совместную фотографию с бывшим премьер-министром Украины. В подписи к снимку говорится, цитирую, «Эх, подруга, может, мы еще споем?» Конец цитаты. Фотография уже набрала больше 9000 лайков. Илью Ковальчука вывели из состава СКА. Об этом заявил тренер петербургского хоккейного клуба Максим Соколов. Как передает агентство «Россия сегодня», он сослался на решение тренерского штаба. По словам Соколова, Ковальчук теперь тренируется по индивидуальной программе. Помимо этого, Егора Рыкова командировали в СКА 1946, а Дмитрия Юдина в СКА Неву. Накануне петербуржцы в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ проиграли в гостях ярославскому «Локомотиву» в овертайме со счетом 2-3. Ковальчук завершил игру с показателем полезности -2. В заключение официальные курсы валют на завтра. Доллар 77 рублей 13 копеек, евро 85-86. И о погоде, по данным Гисметео, сейчас в Москве снег и -2 градуса. На завтра синоптики обещают в столице в течение дня пасмурную погоду без осадков и около 0. Атмосферное давление будет повышаться. Станислав Соколов, говорит Москва.
Говорит Москва. Реклама.
Привет!
Здорово, дружище.
А что это ты такой довольный?
Да вот, сегодня утром ездил в медцентр «Мужское здоровье» рядом с метро «Дубровка». Проходил комплексное обследование. У них сейчас действует отличное предложение. Всего за 2900 рублей вместо 9900 рублей.
О, и что же туда входит?
О, полный набор. Консультация специалиста центра, осмотр уролога, общий клинический анализ крови и анализ секрета предстательной железы. Причем анализ крови они делают аж по 28 показателям. Также в комплексное обследование входит общий анализ мочи, анализ на мужской гормон тестостерон. В обязательном порядке делают забор крови на сахар и холестерин, электрокардиографию, а еще УЗИ. УЗИ предстательной железы, УЗИ почек, УЗИ мочевого пузыря и УЗИ печени. Все это входит в комплексное обследование, которое проводится специалистами медицинского центра «Мужское здоровье» на Дубровке. Можешь записаться на него по телефону 135-25-20, код города 495. Кстати, если сегодня позвонишь, получишь комплексное обследование со скидкой больше 70%, то есть заплатишь всего 2900 рублей вместо 9900.
Ну мне-то это зачем? Мне еще 35 нет даже.
Мне тоже нет. Но профилактику-то не отменял никто. Ну, сам ведь знаешь, какая жизнь сейчас. Двигаемся мало, экология оставляет желать лучшего, питаемся когда как, спортом заниматься вообще некогда, ну и так далее. А ведь это все сказывается не лучшим образом на организме. Некоторые уже в 30 начинают на себя ощущать все внешние воздействия.
Например?
Ну, например, к жене интерес пропадать начинает. Да-да, в том самом смысле. Понятное дело, давно вместе, первая страсть поутихла за это время, но это ведь совсем не повод отказываться от интимной жизни. Ведь женщины, они тоже хотят, чтобы мы их радовали не только своими достижениями на работе, а о здоровье думать надо. Не мне тебе рассказывать, как наутро у них глаза блестят после ночи любви. Тебе подробнее об этом расскажут в медцентре «Мужское здоровье», который находится рядом с метро «Дубровка». Просто позвони. 135-25-20. 135-25-20. Код города 495. Я уже говорил, что если сегодня позвонишь, получишь комплексное обследование со скидкой в 70%. Всего 2900 рублей.
Ладно, позвоню. Надеюсь, это комплексное обследование не очень долго делается.
У них своя лаборатория, так что на все про все несколько часов. Я вот утром поехал, а сейчас уже освободился.
Кстати, как анализы-то?
Все в норме, но твердое знание куда лучше надежды, верно?
Что верно, то верно. Еще раз номер телефона продиктуй, пожалуйста.
135-25-20. 135-25-20. Код города 495. Медцентр «Мужское здоровье» на Дубровке. Сегодня позвонишь, получишь скидку в 70%.
Уже звоню. Спасибо, дружище.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Хочешь посмотреть кино? Смотри его на ivi.ru. Из тысячи фильмов, мультфильмов и сериалов Иви подберет для тебя лучшие. Кино в интернете – это ivi.ru. Приложение доступно на любом устройстве. Категория 18+.
Телефон рекламной службы 737-8747, код 495.
Говорит Москва, 94,8.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19:37 в эфире программы «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Архан Джималь, журналист, и Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Обсуждаем очередную годовщину Майдана 2, Евромайдана, так его еще называют, и пытаемся подвести некие промежуточные итоги. Пока наши гости солидарны с тем, что касается экономики и политики, здесь скорее успехов особых не наблюдается на Украине. Что же касается главного спорного момента, Архан Джималь утверждает, что главное, чего смогли добиться за эти два года, это сплотить нацию вокруг идеи там внешнего врага, в данном случае России. Игорь Шатров, насколько я понимаю, не очень с этим согласен, и о каком-то серьезном сплочении пока говорить, ну, не приходится.
Какое сплочение, если мы сейчас видим, что та часть нации, действительно, которая выступает с антироссийских позиций, просто имеет возможность это озвучивать. У нас создается такое наивное ощущение у кого-то, наивное, а кто-то сознательно, кто-то, может быть, просто не хочет этого замечать, что там такая нация. Совершенно другая там нация, совершенно, и совершенно разные точки зрения, и ситуация ее только раскалывает все больше и больше.
Будете возражать, Архан?
Простите, возражать на что?
На то, что говорить о консолидации вообще нельзя.
Вообще нельзя.
Потому что просто не дают возможности другой стороне высказаться в нынешних условиях.
Да нет, почему? Другая сторона там прекрасно высказывается. Там вообще свобода высказывания намного шире, чем здесь. Там, да? Там, естественно, есть крайности, там, естественно, есть борьба.
Нет, но все-таки табуированная тема, например, поддержка России или пророссийские настроения, это все мгновенно, или статья, или бан.
Ну, скажем так, это здесь, вот если я завтра там выскажусь в поддержку Гишей, это статья будет, там, да? А там, конечно, политическая культура вот не дошла еще до такого уровня. Но, с другой стороны, высказываться в поддержку России сейчас на Украине достаточно сложно, потому что есть наглядные примеры. Там, да, есть вот рядом Донецк, есть рядом Луганск. Туда, в принципе, заезжают люди. Там, это не отрезанные зоны, это сообщение. И, в принципе, вот это яблочко, которое упало в российские руки, оно отнюдь не облагодетельствовано вот так вот России. Там, на Украине-то полегче дышится и попроще живется.
Сейчас уже подключаем аудиторию. Я понимаю, что мы до бесконечности можем сами с собой здесь выяснять отношения, но сейчас нужны уже слушатели. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говоритмосква.ру. Арест из Киева подключился, пишет. Если вы обсуждаете вчерашние события в Киеве, поздно включил, то все это, похоже, организовано бабой Юлей. Больше людей собралось в поддержку полиции. Имеется в виду Юлия Тимошенко, но это акция, протест, который проходил параллельно против ареста полицейского, который стрелял там в молодого человека, уезжавшего на БМВ. Но мы не об этом арест. Мы подводим некие промежуточные итоги Майдана 2. Ну и 757 пишет. У нас после Октябрьского переворота тоже было сложно с окраинами, тоже было подавление инакомыслия, тоже была диктатура, и вырулили ли же? Ну так может и на Украине тоже что-нибудь да материализуется про нацистское, авторитарное, но со осколками идеи и своим худым базисом, пишет 757.
Замечательно. Нацистское, авторитарное. Ну сколько они, во-первых, выруливают, их до чего-то выруливались.
Мы, вот. Смотрите, мы можем убрать там нацистское, например, оставить диктатуру, но авторитарное.
Но они выруливают уже не первый год. Да, действительно, речь о более серьезной, сильной руке, наверное, в общем-то, нужна. В смысле, идет, и кто-то так думает. И по большому
счету... Мне показалось, что вы как раз настаиваете.
Да, нет, кто-то на Украине так думает. И по большому счету, в свое время Крым и Севастополь 2 года назад от этой анархии и пошли в Россию. Именно к более сильному руководителю, к серьезной, сильной руке. И несмотря на сложности, которые там сейчас случаются, да, тем не менее... Поддержка Путина в Крыму и Севастополе — это очень серьезный показатель. Практически не снизилась.
Архан?
Ну, что касается сильной руки, то сильная рука по-украински, вот он, она была. Это, вот эту сильную руку называли македонцы. Это выходцы из Макеевки и Донецка. Мест, где были особо сильны позиции Януковича. Это люди, которые приезжали, например, в тот же Крым, и своей сильной рукой забирали там, чего хотели. Причем речь не шла о каких-то вот таких рейдерстве на крупный бизнес, как вот у нас это проводилось в нулевые, когда, то есть, отжимали то, что хотели, забирали там под себя, под госкорпорации там, да, и так далее. Забирали мелочь, забирали рестораны, забирали сети, ритейлерские сети под себя и так далее. То есть то, что называется средним бизнесом, не крупным. Это то, что была сильная рука по-украински. Украина нуждается, на мой взгляд, не украинца, не в сильной руке, а в нерушимых правилах. Вот знаете, вот есть вот зацикленность на правах народа, вплоть до права нации на самоопределение, зацикленность на правах государства, которое может все в интересах государства, и зацикленность на законе. То есть закон нужно соблюдать, вот... вопреки всему, и под ним должны лежать и народ, и государство, вот все. Вот из баланса этих трех составляющих, собственно, состоит политика. Вот Украине не хватает закона, правил, на которых все сошлись и которые незыблемы.
Возможно ли диктатура закона без диктатора, который хотя бы все это вобьет в привычку?
Диктатор — это противоречит диктатуре закона. Диктатор — это тот, кто ставит позиции государства выше закона и выше права народа.
Ну, возможно, к этому они и придут в итоге. Ну, ради того, чтобы...
К диктатору?
Да.
Они не хотят диктатуру, они вот выступили
да.
против этого.
И в итоге это анархическое государство, наверное, уникальное для Европы в 21 веке, потому что государство, в котором бесконечно свергают, причем таким революционным путем, да, а не политическим путем лидеров, ну, как иначе его можно назвать? То есть там нет права закона того самого. Как раз там право беззакония.
7373948. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы
меня
в эфире,
зовут Андрей, я из Москвы звоню. Хочу вам несколько важных вещей сказать.
Очень коротко, если можно.
Ну, вы знаете, совсем коротко не получится.
Простите, 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
А скажите, пожалуйста, ну, понятно, политики там, ну, большинство народа там 40 же миллионов живет. Ну, как вот сам простой народ ко всему этому относится? Ему это нравится жить вот так? Я не к тому, что говорю, что мы должны их заставлять жить, как мы хотим. Ну, а они сами выбрали этот путь, они согласны, что там по опросам, что слышно? Вот простой народ, пожалуйста, скажите. Спасибо.
Спасибо, принимается.
Ну, ответим, Игорь, наверное, да, по очереди, наверное, на это ответим. Разные опросы, разная информация, и действительно очень много ангажировано разными политиками. Недовольство большое, но испуг после Донбасса огромный. Дело в том, что вот даже та вот эта анархическая традиция украинцев, да, которые свергают бесконечно свою власть, сейчас неким образом пересматривается, потому что что сделал Порошенко, как он изменил неким образом код нации, возможно, изменил, это он начал расстреливать своих граждан из тяжелых орудий, из танков, бомбить самолетами миллионный город, и, в общем-то, те, кто протестует сейчас, периодически задумываются, а не вернется, не прилетит ли к нам такая же бомба, которая и в Донецк. Поэтому народ напуган, и в этом плане некое такое изменение произошло. Но я думаю, что Порошенко не вечен, мы видим, коалиция раскалывается, и когда люди почувствуют, что у него нет поддержки, они с ним могут поступить точно так же, как с Януковичем.
Ты, Игорь Шатров, Архан Джамаль.
Ну, я согласен о наличии такого элемента страха, только не согласен, что вот объектом этого страха является именно Порошенко. И то, что сейчас происходит, обратите внимание, там, да, это просто говорит о том, что люди относятся к нему без особого трепета, там, да. Пожалуйста, выступим против него. Но вот обратите внимание, ну вот страх есть перед русскими. Это действительно так. Потому что если до этого они говорили, что мы не хотим, как вы, но вы все-таки братские, родственные, столько вот вместе там хлеба, соли съели, то сейчас вот это, что Россия вмешалась в эту ситуацию, приняла участие в гражданской войне, на одной из сторон, то есть выступил в качестве интервента, это испугало, потому что это было, ну, не просто стычка, это было избиение младенцев. Да? То есть Украина совершенно была не готова противостоять вот этому. Да? И, конечно, вот этот вот элемент испуга, он имеет место.
Не готова была противостоять вот этому, но готова была безнаказанно уничтожать свой народ. Вот это вот как раз страшное, чего граждане от своего президента не ожидали.
Ну и Арест из Киева как раз пишет: да бред про напуганность людей танками. Боятся, что рухнет экономика окончательно. Начнут несколько месяцев портфели делить. Это пишет Арест из Киева про нынешнюю политическую ситуацию.
Ну он знает,
ситуацию.
Да, своих политиков знает. Да.
Безусловно, ему виднее. Я просто хочу отметить, что готовы были бомбить. Бомбить стали, когда туда вмешались русские. Есть точка, когда беспорядки перешли в гражданскую войну. Это заход группы Стрелкова. Славянск.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Да, Юрий, пожалуйста.
Вопрос такой, когда дальнобойщиков тормозили, МВД украинское говорило то, что мы препятствия не чиним, езжайте, все хорошо. Ну, понятно стало то, что там правосеки, или как их там называют, с оружием бегали, все останавливали. Почему тогда правоохранители не вмешивались в эту ситуацию? А насчет свободы слова, я не соглашусь, там все-таки ограничивают. Потому что я периодически слушаю радиостанции украинские, и родня оттуда говорит, немножко все-таки дергают, не дают говорить.
Спасибо, это принимается. Относительно диктатуры закона, то, о чем говорил Архан, да.
Это слабость государства. Речь идет о слабости государства. Государство не готово противостоять сильной политической и радикальной группе «Правый сектор». То есть ее невозможно окоротать. Она фактически параллельная власть. Что же касается свободы слова, ну, все познается сравнением. Не нам критиковать украинцев за это.
Что касается параллельной вселенной, не станет ли она основной?
Ну, если встанет, это... Мне бы не хотелось, чтобы правый сектор вышел на какие-то лидирующие позиции. Но какая-то часть из общества, не из власти той, которая сейчас представлена, а именно из общества, должна сначала стать параллельной властью, а потом настоящей. Без этого не будет.
Хорошо.
Эйфория революционная рано или поздно проходит. Просто люди увидят, что происходит на самом деле, и сделают свои выводы.
Пойдут свергать заново.
Пойдут свергать заново, но дело-то в том, что вот в чем уникальность таких государств слабых, да, они действительно без внешних сил не способны даже вот таким образом измениться. То есть революция без внешней поддержки не состоится на Украине. Так вот, будут ли у новой революции на Украине такие спонсоры, ну, даже политические спонсоры, я не про деньги говорю, нужна ли теперь в изменившейся Европе Украина Два года назад была другая ситуация, действительно, и в Европе была другая ситуация. И вот теперь можно предположить, что если даже Америка будет продолжать провоцировать и подыгрывать внутренним вот этим протестам, вряд ли ей будет в этом помощником Европа. Поэтому я думаю, что ситуация должна измениться более мирным путем, чем некоторое время назад это вот произошло.
Почему не рассматриваете Россию как внешнюю силу, которая может вмешаться и инициировать...
Физически, я вот с чем с Арханом? Да. С Арханом там согласен, не согласен. Да, участвовали россияне, да, но не участвовала Россия как государство. Россия участвовала политически в этом процессе. Я не предполагаю, что Россия ведет туда контингент войск в Киев.
Вы упомянули о заинтересованной стороне. Новая революция возможна только если внешние силы этого захотят. Я и спрашиваю, Россия в данном случае может выступить той самой внешней силой, которая захочет вдруг в очередной раз очередную революцию на Украине?
Россия воспринимает украинский народ братским, она понимает, к чему уже вот этот раскачанный этой гражданской войной народ может прийти, если сейчас активно поддерживать какую бы то ни было сторону. То есть... Я не думаю, что Россия будет активно вмешиваться в ситуацию на Украине.
Это Игорь Шатров, Архан Джамаль.
Скажем так, это правда. Европа, которая так вот одобрительно похлопывала Майдан и все, что консолидировалось так или иначе с Майданом, когда дело дошло до серьезного, спряталось и, в общем-то, так продолжало, так вот сочувственно вот кивает, ну да, беда у вас, да, но реально поддержки, помощи, в том числе и финансовой, Европа не оказала. В общем, Европа, Запад слил Украину. Это словная правда, с этим спорить невозможно. Готовы ли какие-то силы принять на Украине российскую помощь в той или иной форме, в тех или иных целях? Я, честно говоря, сомневаюсь, потому что само настроение... Речь идет не о народе, кстати, там, да? Речь идет не о народе, потому что на Украине русских-то тоже братьями, пусть и гадкими, пусть и вот напавшими, но все равно братушки там, да? То есть что же вы, братки, делаете там, да? Значит, это народ считает. Но что касается власти, принять помощь от власти, тот, кто примет помощь от России... Тот, кто выступит внутри Украины как проводник российского влияния, российских интересов, тот поставил крест на своей политической деятельности
сегодня.
Полностью.
Сегодня.
В данной ситуации, в данной.
Да. 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Вопрос Джамалю можно?
Да, пожалуйста, вы в эфире уже задаете.
Джамаль, скажите, пожалуйста, как вы думаете, Джамилев был бы так же за Украину... как сейчас, если бы Украина не была в ассоциации с Евросоюзом?
Вы знаете, Джамилев – это прежде всего лидер крымских татар, крымско-татарского народа. Это безусловный лидер, он выстрадал эту позицию. Об этом спорить смешно. И печься он должен прежде всего о своем народе, которому так по жизни досталось и продолжает доставаться. То, что этому народу оказалось комфортней в украинской ситуации, нежели в ситуации, когда Крым наш, это точно так же безусловно. Он не должен быть за Украину. Он не должен быть за Украину. Он лидер крымских татар. Он лидер национального меньшинства.
Не готов ввязываться в долгую дискуссию, но я не согласен с тем, что крымско-татарскому народу лучше в Украине, чем в России, за вот эти два года, пока Крым находится в составе Российской Федерации, очень многие законодательные акты приняты, может, они еще там не до конца дошли до исполнения, которые за 20 с лишним лет в отношении крымско-татарского народа не были приняты на Украине.
Насколько я понимаю, Архан говорил не о законных актах, которые приняты.
Нет, эти акты, это и действия. Это, например, знаете, кто приезжал в Симферополь, в Крым в годы украинского владычества, скажем так, да, наблюдал вот эти вот бесконечные какие-то там самострои вокруг дороги и так далее. Они не были оформлены, да.
Комфортно? Что?
Да, дело в том, что они не могли решить эти вопросы просто свои. Им нужна была земля, они не могли решить. Сейчас эти вопросы решаются просто довольно быстрым образом. И много других проблем есть, естественно. Но дело в том, что Джамилев, конечно, подзуживает там из-за границы в этом вопрос. Но это тема вообще для отдельной программы. Я думаю, что мы слишком много времени ей уделяем сейчас.
Сворачиваем дискуссию. 7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, Анна, пожалуйста.
Меня зовут Анна. У меня вопрос, господин Джамаре, если позволите.
Да.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот дети могут помогать своей престарелой матери? Должны вообще, нет?
Метафоры
в
это...
чем?
Да, пожалуйста.
Простите, а вот вопрос о чем? О том, что украинские банки блокируют платежи из России. Причем не в рублях, а в валюте. 10 дней там все это дело лежит, потом они возвращают все это обратно.
Так.
Например, Приватбанк. А когда приходят деньги из Италии или, например, из Франции, эти деньги проходят очень быстро, ну, в течение 20 с небольшим часов.
Угу. Да-да,
ну... Ну, что теперь делать?
Ну, даже не знаю. Если бы вы были татаркой, то есть такие нелегальные системы типа Хавла, здесь передаете деньги, а там кто-то возвращает. Ну, что тут делать? Наши страны фактически находятся в состоянии холодной войны.
Наши страны, в первую очередь, находятся даже в дипломатических отношениях. И, конечно, то, что происходит, вот, удивительно. Или уже разрывайте отношения, да, или прекратите рубить тот сук, на котором сидите. Какая-то самоубийственная политика. 20% банковского сектора Украины, России. Или уж давайте разорвите эти отношения, или не препятствуйте. То есть это все происходит с целью шантажа. И то, что они позволяют каким-то непонятным выродкам останавливать автомобили, например, на дорогах, не вмешиваясь вроде бы правоохранительные органы. И то, что вот эти на банки там происходит нападение. Или вы прекратите отношения с Россией. Война, так война. Или вы прекратите этим заниматься. О чем речь идет? Да, о слабости государства. Архан об этом говорил. Но, в конце концов, это, тогда это не государство вообще.
Хорошо, Архан, будете возражать?
Я тоже за то, чтобы рубить с плеча.
С плеча. Ну, то есть уже назвать вещи
своими никто же
именами.
Не называет. Никто же
то
не
есть,
называет.
Это лукавство. В принципе, я считаю, что в той ситуации, которая сложилась, украине были бы справедливо просто отозвать отсюда посла. Прервать отношения.
А вот хочется так, знаете, и на елку влезть, и, извините, пятую точку не ободрать.
А в этом смысле?
Да, в этом.
Да. Я сейчас запущу наше голосование. Чья позиция вам ближе? Ну, я напомню, с чего все начиналось. И Архан, и Игорь говорят о том, что пока говорить о каких-то серьезных экономических успехах или политических успехах на Украине рано, но, по крайней мере, они добились того, что консолидировали нацию, уверен Архан Джамаль. Ну и там масса других вещей, которые он еще произносил в эфире, поэтому если вам близка позиция Архана, вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе те вещи, которые говорил Игорь Шатров, вы голосуете 134-21-36. За Архана Джамаля 134-21-35, Архан журналист, за Игоря Шатрова, заместителя директора Национального института развития современной идеологии, 134-21-36. Наше голосование началось, еще 1-2 звонка точно успеем, 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Виталий меня зовут. Вопрос к Архану такой. Вот вы говорите, что там нация консолидировалась, вокруг там Порошенко и всех этих национальных героев типа Бандеры. И там Шухевича, этого эсэсовца. Вы знаете, там погибло более 5 миллионов человек. Я прекрасно знаю, там какая ситуация. Извините меня, во время Второй мировой войны. Там есть такой город Курюковка, про который никто не говорит. Это Хапин, где 17 тысяч человек эсэсовцы вместе с националистами порубили на Черниговщине. Просто-напросто.
Вопрос в чем? И как вот они люди, так могут или что?
Вот эти люди, эти народы не объединятся, понимаете?
Принимается. Спасибо, Архан.
Я ни слова не сказал об консолидации вокруг Порошенко. Просто ни слова не сказал. Я говорю, что произошла консолидация на почве появления внешнего врага, каковым в данном случае является Россия. И это, безусловно, так. В данном случае Россия вмешалась в гражданскую войну, вернее, превратила беспорядки на Восточной Украине в гражданскую войну, участвовала в ней, не признаваясь официально, там, по крайней мере, дважды водила туда кадровые части, и так далее, и так далее. Конечно, можно вспоминать некие прошлые войны, некую, значит, негативную коннотацию, там, Бандеры и так далее. Но в данной ситуации, которая началась в 2014 году, врагом является не фашистская Германия и ее коллаборационисты, а врагом является Россия и ее коллаборационисты.
Попытка консолидации общества на образе внешнего врага действительно была политиками, так называемыми, осуществлена. Но, извините, она не получилась, эта политика аналитики сами признают. Я не представляю, что в годы Великой Отечественной войны Россию кто-нибудь предложил переименовать в Германию. То есть, если они уже до такого абсурда доходят, значит, у них просто не хватает сил доказать, что Россия враг. Они уже готовы взять все позитивное, что есть у России, и присвоить себе и сказать, вот это мы же и есть Россия. Россия нас и тут обманула.
Ну что, я останавливаю голосование, подвожу итог. Результат. 33% за Архана Джамаля, журналиста. 67% за Игоря Шатрова, заместителя директора Национального института развития современной идеологии. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.
Спасибо.